Говорит радио «Свобода». Путин и Запад показывают Кузькину мать. Украина и Россия прощаются друг с другом. Кашин как Солженицын 2.0 глазами соцсетей. Прощание с Пальмирой. Об этих темах мы поговорим в ближайшие 55 минут в итоговом выпуске программы «Время свободы» за 5 октября 2015 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. Владимир Путин и Запад. Кто кого переиграл? Эта тема живо обсуждается после визита российского президента в ООН, вслед за которым Россия начала военную кампанию в Сирии, как многие предполагают, в попытке Путина прорвать международную изоляцию, вызванную российскими действиями против Украины. Эта тема с новой интенсивностью продолжилась после встречи в Париже так называемой «нормандской четверки» Ангелы Меркель, Франсуа Олланда, Петра Порошенко и Владимира Путина по украинскому конфликту. Опять же, мнение самые разные. Путин ушел от общения с журналистами после переговоров. Это не помешало прокремлевским сайтам оперативно сообщить, что переговоры увенчались победой Путина. Когда президент России в конце сентября отправлялся на Генеральную ассамблею ООН, карикатурист Сергей Ёлкин нарисовал Владимира Путина на трибуне с дубиной с надписью «Мир», к которой приторочен башмак. Аллюзии на советского лидера Никиту Хрущева, обещавшего в свое время показать американцам Кузькину мать, могут быть актуальны сейчас, когда Россия перешла в режим противостояния с Западом, напоминающий времена СССР, и когда российский лидер, называющий крушение Советского Союза крупнейшей геополитической катастрофой века, на трибуне ООН говорил Западу: «Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?» Политолог, профессор университета New School в Нью-Йорке Нина Хрущева, правнучка Никиты Хрущева, считает, что Западу надо договариваться с Путиным. Сравнение российского лидера с ее прадедом она полагает допустимым, хоть и лишь до определенной степени.
Возможно, в определенной степени. Во-первых, с ботинком сравнение неправильное, поскольку ботинка не было, и это уже давно известно, поэтому карикатуры, пожалуйста, но исторической правды в этом нет. И сравнивать, конечно, возможно. Я иногда думаю, что вот если вообще сравнивать с Хрущевым, что грустно иногда, но все-таки сравнение приходит в голову. Каждый раз, когда Путин выступает или что-нибудь делает, как, например, отправляет бомбардировщики в Сирию, я всегда вспоминаю, правда, вспоминаю Никиту Сергеевича, который сказал: «Я вам покажу Кузькину мать». И вот Путин Кузькину мать это все время Западу показывает. Безусловно, потому что я думаю, что, конечно, Путин себя моделирует не только в советскую формулу, но и вообще царскую формулу. То есть его можно сравнивать с разными лидерами Кремля или дворца в Петербурге. Он такой властитель. И модели и Петра, и Александра Третьего, и, конечно, Сталина, хотя впрямую он не сравнивал себя, но, безусловно, как бы сталинская формула очень важна в путинском правлении. И даже в какой-то степени Брежнева, то есть идея стабильности без конца встает в его риторике тоже. Так что можно, если власть централизованная, а власть централизованная, он же придумал вертикаль власти. Вертикаль власти была и в монархии, и в советское время. Это такая русско-советская формула.
Ну вот это на самом деле хорошая отправная точка, потому что тут вопрос вот в чем. Мы предполагаем, как это видит Путин только, но мы можем предполагать, что он хочет выглядеть сильным. Однако, насколько это ему удается?
Я думаю, что когда Хрущев, когда он говорил: «Я вам покажу Кузькину мать», он не говорил от слабости. У него была такая публичная персона, и вот эта публичная персона постоянно дергала Запад. И в этом смысле Путин похож на Хрущева, хотя я думаю, что, конечно, Путин очень недоволен, может быть, теперь этим сравнением, похож на Хрущева в том смысле, что Хрущев не давал Западу лицемерить. Он все время его как бы дергал. И Путин не дает Западу лицемерить в этом смысле, потому что Хрущев, например, вот как бы этот знаменитый ООНовский момент, когда не было ботинка, но все говорили, что был, он произошел в 60-м году после того, как посадили в Советском Союзе американского летчика-разведчика Фрэнсис Гэри Пауэрс. И президент Айзенхауэр говорил Хрущеву: у нас никто не летал, я ничего не знаю. Он говорит: Хрущев говорит, у нас есть самолеты и есть пилот, а я ничего не знаю. И вот тогда Хрущев дергал Запад и все время говорил, что вот вы нам говорите, мы такие, а вот какие вы. И Путин в этом смысле делает то же самое, но намного более агрессивной, даже не дипломатической манере. И можно говорить, например, здесь, в Америке, все говорят, что это он все показывает, он показывает от слабости. И он, безусловно, не слабый, но лидер с безусловным комплексом неполноценности. И это многие замечали. И рост его, и биография, что вот он из простой семьи в Петербурге, и он как бы пытается все время показать, что он как бы лучше, чем он происхождение, хотя ничего плохого в его происхождении нет, поэтому и дзюдо, и поэтому... То есть в этом смысле у него элемент комплекса неполноценности, он не просто присутствует, он виден прямо, и поэтому он и сидит, как вот, опять же, все замечают, это даже теперь уже здесь называется путинская поза, а я это называю «manspread». То есть, когда у него колени раздвинуты так, что просто не заметить, что там невозможно. То есть, он показывает, что он настоящий мужик. То есть, все это происходит от комплекса неполноценности. Потому что иначе нормальный человек, воспитанный с высшим образованием, так сидеть не будет. Но я не уверена, что это слабость. Но желание постоянно показать, что... Если вы на секунду сомневаетесь, что я не имею в виду, что я вас вообще всех, что я вам покажу Кузькину мать, то вы, пожалуйста, в этом не сомневайтесь. Он вам практически всегда говорит, что он сделает. Он ничего же не скрывает. Он как вот такой villain в Джеймс Бонд. Он говорит, а я сейчас пойду и там, я не знаю, разбомблю Сирию. Ему никто не верит, потому что, ну как можно пойти и разбомбить Сирию? Тем более, что Америка говорит, нельзя. А он идет и бомбит. И вот в этом его сила, а не слабость. Хотя, безусловно, она происходит от слабости. И вообще, я думаю, что российская политическая система, ее идея показывания силы бесконечной, она, безусловно, идет от слабости. Потому что Кремль так не уверен в том, что он способен существовать без давления и цензуры, и запрещения и так далее, что он постоянно должен бицепсы показывать, то что вдруг таким образом мы подумаем, что у него бицепсов нет.
При всем том отношении Путина к Советскому Союзу, то, что он говорит, что это крушение Советского Союза, это была геополитическая катастрофа, сам он и его круг, они другие, они не самодостаточные, это не круг советских властителей, который не зависел от Запада. Все-таки, я не знаю, как насчет Путина, тут разное говорят, но много в его окружении людей, которые напрямую связаны с Западом, и это всегда рождает такое ощущение, что все, что делается, это все понарошку.
Да, и я думаю, было бы... И сначала это было вот это брецание Кузькиной матери, это все, я думаю, что это в определенной степени было понарошку. Но проблема понарошку, что ты делаешь один шаг, а потом другой шаг, а потом ты заигрываешься, и дальше уже начинается настоящее. То есть вот эти вот бомбы в Сирии, они уже не понарошку. Там Крым наш, можно было долго дебатировать, чем на самом деле, и как его взяли, и как его не взяли, но Луганск, Донецк и все эти территории, они уже не понарошку. Безусловно, но ведь можно... Это Дональд Рамсфельд сказал, когда он давал интервью уже намного после Ирака, и Афганистан уже на пенсии недавно, и ему задали этот вопрос, что вот как бы вы... говорите и делаете, а потом это может привести к реальности. Он сказал, конечно, безусловно, его риторика может привести к реальности очень быстро и очень часто приводит. Я, честно говоря, не думаю, что Путин хотел зайти туда, куда он зашел. Хотя риторика его уже в 2007 году, я всегда вспоминаю его интервью в Time Magazine в 2007 году. Он всем все сказал, он сказал все, как он думает, какой он, почему он антизападный, почему он и хорошо к Западу относится, и плохо к Западу относится. Он все это сказал. И почему-то в 2011 году, когда он вернулся, сказал, что он возвращается в президенты, все страшно удивились. Но он это все уже сказал в Time Magazine. То есть как бы его риторика, она последовательна. Но есть, естественно, реакция на риторику, и вот реакция дальше приводит к определенным моментам реальности, которые, может быть, риторика сначала и не предполагала.
Раз мы вспоминаем Никиту Хрущева в связи с этим, известно, по крайней мере, так воспринималось, что Хрущеву нравилась Америка. Вся эта история с кукурузой, которая потом превратилась в анекдот, но поначалу это не было, в общем-то, анекдотом. Ему нравилась Америка. И Путину, кажется, Запад тоже нравился. По крайней мере, то, что, кажется, мы знаем о нем, и Германия... И первые годы, когда он стал президентом, кажется, что ему нравился Запад, при том, что антизападничество тоже чувствовалось. Это такое странное состояние. Тут есть какое-то объяснение, как это может быть одновременно?
Вы знаете, я думаю, что я все-таки бы не сравнивала. Это, конечно, ваше право, но я бы не сравнивала в этом смысле Хрущева с Путиным. Потому что Запад в каких-то своих проявлениях, скажем, если мы будем говорить о монолитном Западе, который на самом деле, конечно, мы все понимаем, не существует. Запад нравится всем. Но одновременно западное превосходство часто, которое проявляется меньше, когда уже в каких-то странах больше, в каких-то меньше. Я всегда своим студентам американским говорю, что если вы американец, вы думаете, что лучше всех, даже если вы думаете, что вы не думаете, что вы лучше всех. То есть, на самом деле, это не нужно быть Хрущевым или Путиным. Это французы чувствуют примерно точно так же. Хрущеву, безусловно, нравился Запад. Ну, Хрущев надо помнить обязательно, что Хрущев был коммунистом. И коммунист была формула, противостоящая коммунизму, империализму. И тем не менее Хрущев хотел учиться. Он все время же учился у Запада, как делать лучше. Вот эти столовые, которые...
Самообслуживание это называется, да.
Да, самообслуживание, да, совершенно верно. Стиральную машину и так далее. То есть он все время учился у Америки. Кукурузу, когда он поехал на ферму к Гарсту и увидел, что как можно замечательно кормить скот и так далее, и так далее. То есть это восхищение, как эта система построена. Но это не восхищение системой, как ее отношением к людям. Это разные вещи. Путин тоже в интервью Чарли Роуз, вот недавно, в прошлое воскресенье, кажется, он сказал, что он восхищается американской ingenuity, то есть изобретательностью и так далее. Но там не было никаких примеров. И примеров Путина воплощения этого восхищения в России у нас нет. Потому что это не монолит, все-таки Россия, даже Путина, это не монолитная система. Есть восхищение деньгами. Они все восхищаются деньгами, они все восхищаются бизнесами. Но если мы, опять же, посмотрим на бизнесы, которые строились под Путиным, а не Хрущев, страннейшим образом, несмотря на то, что он пришел сразу после Сталина, это было 60 лет назад, при нем вот эта вот мягкая экономика больше существует, чем она существует при Путине. Она, конечно, существует при Путине больше, поскольку нет больше монолитной системы, но он сам поддерживатель не мягкой экономики. То есть в его юрисдикции это как бы стремление к нефтяным бизнесам, к алюминиевым бизнесам. Вот это они то, что берут под себя. И вот это, в общем, в этом смысле Хрущев был более современным по типу своего сознания. То есть он действительно хотел этих маленьких бизнесов больше, насколько они были возможны в советской системе. Хрущев восхищался Америкой, несмотря на идеологию, потому что он восхищался другим. Путин восхищается Западом, но при этом строит идеологию так, что она убирает все его восхищение.
Как на Путина смотрят на Западе сейчас? В России и вокруг России развернулся после его поездки в Нью-Йорк громадный спор. Путин победил Обаму или проиграл Обаме? Как отнеслись к визиту Путина в Америке?
Вы знаете, вот это все, это на самом деле как бы игра всех всегда. И в советское время особенно. Кто выглядел сильнее, там, поскольку мы говорим про Хрущева, кто выглядел сильнее, Хрущев или Кеннеди? Кто выглядел сильнее, Хрущев или Айзенхауэр? Кто выглядел сильнее, Брежнев или Картер? То есть всегда, когда есть противостояние, то это, естественно, вы будете говорить, что ваш игрок, ваш лидер выиграл, а другой проиграл. Вы знаете, я... И с моей точки зрения, это, в общем, довольно упрощенная позиция, поскольку уже политика зашла в такое трудное и сложное русло сейчас, что просто говорить, кто выиграл, кто проиграл, с моей точки зрения, очень трудно. Путин, с моей точки зрения, считал себя победителем в том, что он не дал санкциям совершенно, во-первых, разрушить Россию, не уничтожил свою популярность, Крым остался у него, и он сделал замороженный конфликт в Восточной Украине, который он теперь, как хороший и добрый правитель, будет разматывать, поскольку ему интересны судьбы человечества. То есть он приехал с его точки зрения, с сильной позиции. Ему нужно было выступить и показать, что он международный лидер. Тем более, что когда-то Барак Обама, если вы помните, в прошлом году сказал, что он всего лишь маленький региональный лидер, Путин приехал показать, что это не так. Это действительно не так. С моей точки зрения, путинская речь была довольно сильной, он очень хорошо это делает. Он как бы легал Запад, но он никогда ни разу не сказал хамство в адрес Америки, что намного сильнее, с пропагандистской точки зрения, всегда намного более сильный ход, чем когда вы прямо ругаете и обзываете плохими словами своего соперника. Сделал свою речь еще personal. Она как бы имела такие фразы, которые якобы доходили до слушателя. То есть и он был довольно короток. Барак Обама он прочитал лекцию, как все говорят, Civic Engagement 101. То есть это как бы ликбез. Демократия это, а мы смотрим на Украину так, а мы смотрим на Россию так и так далее. То есть он всем сестрам по серьгам. Но на самом деле ничего такого не сказал. Естественно, здесь это читается, или как это было, вот Барак Обама показал Путину, что значит он ему показал, а потом Путин вышел и показал ему еще больше, и даже и не обозвал его лично. Так что, с моей точки зрения, по типу лидеров, которые они представляют, они равны были. И потом, когда они встретились, вот все обсуждают это рукопожатие, которое было холодным, а ну, конечно, а какое оно должно было быть? Оно было холодным. И первый раз, с моей точки зрения, когда Барак Обама не проиграл Путину, Путин давал ему понять, что он ничто. И Барак Обама сказал, я буду цивилизованным, я буду вежливым, но я не обижусь, что вы на меня не обращаете внимания, мне надо с вами поговорить, и я с вами буду разговаривать. И поэтому, с моей точки зрения, эта встреча была равная. Никто не проиграл, никто не выиграл. При этом они начали разговаривать, что, с моей точки зрения, несмотря на то, что на следующий день начались бомбежки, был очень хороший и правильный шаг, потому что, с моей точки зрения, огромная ошибка американской администрации, что они с Путиным разговаривать перестали. Там были периодические телефонные разговоры, но формально перестали и только обзывались и ругались. И это большая ошибка в дипломатии, потому что Россия 11 часовых поясов, и она никуда не девается.
Вот это такая полемическая, надо сказать, позиция, потому что многие же говорят о том, и это возвращение к началу нашего разговора, что Путину, собственно, только это и важно. Ему не важны никакие договоренности с Западом, потому что, ну, по сути, и договариваться не о чем. Ему важно только представать могучим международным лидером. И нужно это ему и для себя, и для своей аудитории в России, и для поддержания своего реноме. И, собственно, это и считается выигрышем. Путин опять предстал уважаемым международным лидером, а многие считают, что задача Запада — дать понять Путину, что он лидер государства-изгоя и человек, который развязывает в современной Европе войны.
Да, это абсолютно правильно, что для него первая задача, то есть у меня класс по пропаганде, и вчера мне студент говорит, да, но это как бы то, что он сейчас бомбит и показывает Кузькину мать, это никому не помогает. Я говорю, а кто сказал, что Путин кому-то хочет помогать? Но то, что правильно, это то, что вы говорите, абсолютно верно. И моя позиция в этом смысле не полемическая, потому что я с вами абсолютно согласна. Я только говорю о том, что да, Путин хочет этого, а Запад хочет показать, что он никто. Это еще меньше жизнеспособная политическая война. Это все понятно, что Путин не собирается спасать Сирию, это понятно, он спасает Асада. Но в дипломатии можно решать вопросы, и можно каким-то образом свою позицию накладывать на чужую позицию. О том, что как бы политика – дело грязное, у каждого есть свои национальные интересы или личные интересы. Этот дебат бессмыслен, понимаете, что я имею в виду? Поскольку мы это уже знаем. И вот Запад хочет показать Путину, что он никто, окей. И вот Запад очень успешно это показывает, а Путин очень успешно говорит, чем дольше вы мне будете это показывать, тем меньше у нас шансов с вами разрешить какие-то вопросы. И он уже известен тем, что он сплэнтед, то есть он как заноза. Заноза не решает вопрос, но заноза вам постоянно дает знать, что она существует. Это не вопрос в том, насколько это от того, что мы сейчас будем, мы уже Путина обсуждали и дообсуждали, уже обсуждать нечего. Из многих ситуаций можно выйти. А мы вместо этого постоянно пытаемся показать, кто кому показал Кузькину мать. То есть это как-то вдруг оказалось, что в 2015 году это совершенно замечательная фраза, намного более важная, чем она была, когда она была в первый раз произнесена. То есть вот они только Кузькину мать друг другу показывают. в Украине ужас и в Сирии ужас. Наверное, он не хочет договариваться, но с ним можно договариваться. Я уверена, что с ним можно договариваться.
Это была политолог Нина Хрущева. Продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». Аналитический центр Юрия Левады в понедельник опубликовал результаты нового социологического исследования, посвященного отношениям России и Украины. Внимание россиян к украинским событиям за последние месяцы снизилось и вернулось к уровню января 2014 года. К сентябрю 2015 года тема Украины для россиян, как отмечается в сообщении на сайте Левада-центра, заместили экономический кризис и события в Сирии. Исследование также показывает, что впервые с декабря 2013 года людей, считающих русских и украинцев двумя разными народами, стало больше, чем тех, кто уверен в обратном – 47% против 46%. 10 лет назад, в 2005 году, 81% опрошенных считали русских и украинцев одним народом и лишь 17% разными. Согласно результатам исследования, подавляющее большинство россиян по-прежнему одобряет присоединение Крыма к России. При этом 35% опрошенных согласны с тем, что Россия, цитата, «должна любыми средствами, если потребуется, то и силой, удерживать под своим контролем бывшие республики СССР». Это рекордный показатель с сентября 2009 года, когда среди опрошенных Левада-центром таковых было 34%. Между тем, более 60% украинцев во время одного из последних опросов высказались за присоединение своей страны к НАТО. Это еще один индикатор того, что вектор развития украинского и российского обществ по мере развития ситуации на Донбассе и ухудшения отношений между двумя странами расходятся в диаметрально противоположных направлениях. Об этом мой коллега Виталий Портников побеседовал с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком.
Вы недавно возглавили движение за Украину в НАТО. Такой достаточно, я бы сказал, очевидный, жесткий клуб политиков, общественных деятелей. Среди тех, кто вошел в этот клуб, много людей, которые возглавляли Украину на разных должностях на протяжении последних 20 с лишним десятилетий. Да. И вот то, что вы, люди, которые старались с Россией строить, скажем так, такие отношения все же благожелательного нейтралитета, сейчас выбрали путь евроатлантической интеграции. Это говорит о том, что вы махнули на Россию рукой?
Ну, во-первых, Россия сама на себя махнула рукой. Избрав путь агрессии, путь изоляции, а это уже начинается в мире, путь санкций, это говорит о том, что Россию в мире цивилизованном не воспринимают. Поэтому она махнула рукой на себя и решила следовать по пути своего президента. Поэтому мы, принимая такое решение, исходили из реальной ситуации. Во-первых, Россия ведет против Украины открытую агрессию. Более 10 тысяч войск российских на территории Донбасса и Луганской областей, части, оружие, сбитый самолет. То есть столько фактов свидетельствует о прямой агрессии России против Украины, а аннексия Крыма – еще один факт. Поэтому мы, руководствуясь именно этим, приняли решение в том, что защита и жизнь украинского общества, защита украинского государства, украинской нации, языка, культуры, Украины как этноса исторического, как субъекта международного права, может быть обеспечена только в союзе с НАТО, вступлением в Североатлантический блок. Другого пути я не вижу, потому что мне, как уже политику с возрастом, умеющий большой возраст, я имел возможность беседовать с Горбачевым, с Ельциным, до этого с Яковлевым, Сусловым, Черненком. То есть я беседовал со всеми советскими лидерами и уже российскими лидерами.
Можно про Суслова подробнее? Кто? Говорят, что он не любил Тараса Шевченко.
Кто?
Суслов. Это правда?
Шевченко? У меня в разговоре со мной такого не было, но я знал об этом, и мне говорили. Я, те люди, которые мне говорили, я могу им верить. Он любил идею интернационала и пролетариата, диктатуры. В данном случае речь идет о том, это главное, любой российский руководитель, любого ранга, будет проводить агрессивную политику по отношению к Украине, если Украина не захочет быть послушницей и попытается избрать свой путь развития, который определил народ всегда. А российский народ и российская элита будет поддерживать этого политика. Вот сегодня Путина поддерживает более 80% людей, россиян. Любой политик может смело выдвигать идею агрессии, аннексии территории, агрессии против Украины, он найдет поддержку русского народа.
Когда вы были президентом Украины, Тогда большинство граждан страны вообще даже и не думало о НАТО. Более того, у России, Украины и других стран СНГ была объединенная военная команда у него, где с маршалом Шапошниковым. И казалось, что это так может сохраниться очень долго.
Ну, тогда были... Я не все, скажем, я понимал тогда и не верил, как сегодня, в идею возможности присоединения Украины к НАТО. Я верил, я искренне говорю, и Борису Ельцину. Может, вы помните, когда приехал Борис Ельцин к визитам в Украину, я пошел с Борисом Николаевичем по Киеву. Патриоты и не патриоты, все вдогонку мне кричали: Кравчук, бери пример с Ельцина.
Потому что Ельцин был демократ.
Абсолютно.
Ну да, вы не были демократом.
А я же
вы...
не был демократом. Да. А Ельцин демократ, хотя из одного семейства вышли. Только он занимал более высокие посты в партии, чем я. Но он демократ. Есть еще много таких фактов демократа. Горбачев демократ?
Ну, не совсем. Горбачев как вы, зарекомендовал, а не как Ельцин.
Зарекомендовал себя как демократ. И Запад до сегодняшнего дня его ценит как демократа, перестройщика. Как он оценил аннексию Крыма? Положительно, официально одобрил аннексию Крыма. То есть я говорю, любой российский вождь будет так действовать, потому что он найдет поддержку народа. Нам выход только один – строить свою жизнь, как мы желаем, строить ее на демократических, цивилизованных началах, вести реформы, укреплять войско. Но без НАТО, без зонтика, который должен быть в Украине, обеспечить ее спокойную мирную жизнь, все это может стать очень эфемерным.
Но, с другой стороны, вы же фактически говорите то, что российское общество никогда не воспримет всерьез такую украинскую независимость, которая будет не в сфере влияния России. А это означает, что мы обречены на противостояние. И возникает вопрос, насколько это противостояние нужно нашим соседям на Западе.
Ну, я бы не хотел это противостояние, как всем. Это не только большие затраты, это всегда проблема будущего той или иной страны, потому что если противостояние, оно в любой момент может прорасти в конфликт военного характера. А сегодня военный характер конфликта крайне опасен. Но что нам делать? Вот для меня, человека, который принимал Украину на свои руки, как независимое государство, вот я ставлю вопрос, что мне делать, как гражданину Украины? Не мы начинали агрессию против России. Не нас поставили в условия, что мы должны искать выход из положения. Мы должны искать... И это сделала Россия. Поэтому это не наше желание. Мы сегодня желаем мира, но с нами никто не хочет говорить. Россия делает вид, что это на Донбассе вроде что-то внутренние наши дела, что она никакого отношения к этому не имеет. В России верили, я уже говорил, Горбачеву, а Борису Николаевичу Запад верил, что он демократически перестроит Россию. Путину поверили, что Россия станет... выполнять международные нормы, станет участником мирового глобального процесса, демократически станет. Это на наших глазах верили. Сейчас они разочаровываются уже. Но зашли так глубоко, что назад откатываться очень сложно, потому что начинают работать экономические формы жизни. Прибыль, доллары. В Украине другого выхода нет. И поэтому, как вы сказали, люди, которые верили тогда в то, что возможен и другой путь развития Украины, они убедились, что другого пути нет, кроме с НАТО. Путь союза с Россией – это союз подчинения России. Я это говорю убежденно. Не может Россия на равных с Украиной быть в союзе. Она должна быть под Россией.
Вот вы говорите, что вам делать как гражданину Украины? А в декабре 1991 года все задавались вопросом, что вы будете делать как президент Украины в отношениях с Россией. Ведь эта ситуация тоже была очень непростая. Были претензии по Крыму, были претензии по самому стремлению Украины к самостоятельности. Так почему вы тогда могли маневрировать? И куда эта возможность маневра для государства исчезла с тех
пор? Вы знаете, я не хочу сказать, что наша власть и нынешняя, и до, все делала правильно. Если бы мы выполнили один закон, который я предложил Верховному Совету о размежевании полномочий в Крыму, и украинская центральная власть, и крымские лидеры пошли выполнять этот закон принятый, ситуация могла бы развернуться совсем по-другому в Крыму. Крыму дали бы возможность жить более самостоятельно, используя свои внутренние возможности. И если мы дальше пошли и дали эту Донецку, Луганску і другим областям, не тільки на востокі, але й на западі, в центрі, ситуація могла бути другою. Но не тільки ж від нас це залежить. Я сижу з Єльциним от за столом, так як з вами. І журналіст із зала задає вопрос. Борис Ніколаєвич, скажіть, пожалуйста, ходять слухи, що Росія хоче піти війною проти України. Ну, Борис Єльцин був емоціональним чоловіком. Він піднявся з місця, встав і говорить, ви що? Отак. І почав дуже пространно розказувати, які у нас зв'язки братські. Причому убеждено, я слухав його з великим удовольствием. Він іскренне це говорив. Потом обращается ко мне, а вы как считаете, Леонид Макарович? Я говорю, я вас поддерживаю, Борис Николаевич. Ельциным можно было еще договариваться. Он слушал, он понимал, что есть международное право. А Россия нынешняя и Путин тоже понимают, что оно есть. Но он считает, что это право не для него. Он рвется в лидеры и хочет занять, ну, хотя бы второе место в мире по решению глобальных международных вопросов. Этому подчинена его политика, а Россия его поддерживает. Вот, вот тут наша разница между той Россией и этой Россией. Тогда Россия строила новую жизнь, а сейчас Россия разрушает ту новую демократическую жизнь и строит агрессивную жизнь.
Вот вы напомнили о предложениях по Крыму. Я вспомнил, что вы, собственно, отец крымской автономии в составе Украины. Именно при вас была восстановлена автономная республика Крым. А вы не жалеете, что она в такой форме была восстановлена, в какой она появилась?
Я не жалею, что автономия восстановлена, потому что если бы этого не произошло тогда, конфликт мог быть тогда уже. И я не знаю, чем этот конфликт закончился бы в то время, когда Украина только вставала на ноги. Хотя и сейчас она не проявила мудрости по решению крымского вопроса. Именно в это время, когда мы говорим, у нас ни войска, ни к чему. Вот мы когда говорим, у нас ничего нет.
А вы верите, что нам все-таки удастся из зоны этих стратегических интересов выйти?
Я думаю так, если мы не выйдем из зоны стратегических интересов, мы погибнем как нация, как народ. Это последняя возможность у нас. Если мы этой возможностью не используем сегодня, когда Россия открыла агрессию против Украины, отказалась от всех видимых и невидимых переодеваний в овечью шкуру, мы пропадем. У нас другого выхода не будет. 350 лет мы там находились. За это время отсталость Украины от цивилизованной Европы составляет, по моим подсчетам, и то, что я читаю, где-то 70 лет реально. Сегодня национальный валовый продукт Украины составляет 80 миллиардов долларов. России 3 триллиона 800 долларов. Европейского Союза 40 триллионов. 40. А если добавить Соединенные Штаты, больше 100 триллионов. Я задаю вопрос. Если у Путина есть стратегическое мышление, он должен понять, что 3,5 триллиона против 100 – уже Хрущев это начинал, Брежнев начинал это соревнование. Чем закончилось? Говорит, бежите только не сильно, чтобы не увидели голой задницы, когда будете соревноваться. Не выпоряжайте швидко. Так вот и это будет. И уже началось. То есть история развивается и повторяется, к сожалению, не в пользу, в данном случае, России. И для нас, украинцев, один только выход. Оторваться и уйти от России, которая сегодня официально есть врагом Украины.
Вы нечто очень похожее, в более мягкой форме, между прочим, говорили в 1994 году, когда были президентские выборы. Я помню, ваш соперник тогда главный, Леонид Кучма, он говорил, что мы без связи с Россией экономических, политических не выживем. И большинство избирателей поддержало его концепцию, а не вашу.
Но я думаю, что и сегодня было бы очень сложно соревноваться с теми, кто поддержал бы того, кто за Россию, если взять Восток. Очень сложно. Но цифра 62% за НАТО нам многому говорит. Переосмысление взглядов на отношения Украины с Россией и будущей нации украинской, будущей языка, культуры, этничности украинской поставлено под угрозу северного, восточного соседа.
А вы не думаете, что российское общество рано или поздно, может быть, уже в другую эпоху, не в эпоху Путина, дозреет до понимания, скажем так, отличия Украины? Как оно дозрело до понимания отличия Финляндии или Польши? Это же тоже были территории, которые после большевистского переворота большинство населения России считало своими и неделимыми.
Может дозреть только под огромным давлением мирового сообщества. Россия сама по себе не дозреет. Я приводил пример, с кем я беседовал. Все одинаковые. Все. Только одни более агрессивные, другие менее агрессивные. Но разницы нет. И народ 80% хочет задавить Украину. Это факт. Но если мир цивилизованный не будет дремать и будет помнить историю и Гитлера, и других, и заставит, повторяю, заставит российское общество по-иному посмотреть на историческое развитие народов, и в том числе России, возможно, такое отрезвление наступит. Но, думаю, не очень скоро.
С первым президентом Украины Леонидом Кравчуком беседовал Виталий Портников. Продолжаем программу «Время свободы», итоговый выпуск. Если в современной России еще бывают громкие тексты, то один такой вышел в эту субботу. Журналист Олег Кашин на своем сайте написал колонку. А читателя русской публицистики вообще-то сложно удивить колонкой Кашина. Но эту автор назвал «Письмо вождям Российской Федерации», явно намекая на почти одноименный текст Александра Солженицына. Это породило бурю обсуждения в социальных сетях. Этому увлекательному чтению предался автор блога «Цитаты свободы» Иван Беляев, с которым мы и побеседовали о реакциях на кашинский текст.
Это достаточно любопытный текст, потому что значительная его часть посвящена именно тому уголовному делу, которое ведется по факту избиения Олега Кашина, вот то самое знаменитое нападение на него, которое было уже почти 5 лет назад. И несколько абзацев Кашин пишет именно об этом деле, о том, что российская власть покрывает московского губернатора Турчака, как ему кажется, о том, что Следственный комитет меняет следователей, и пришел следователь, который сознательно разваливает это дело. Но затем, вот от рассуждения об этом уголовном деле, Кашин переходит к таким, я бы сказал, обличениям действующего режима и пишет дословно следующее. «Ваши 15 лет, не льстите себе, это не время возрождения России или вставания с колен, это время самой масштабной моральной катастрофы, пережитой нашим поколением. Персональную ответственность за эту катастрофу несете вы. Ложь и лицемерие удобны для вас инструмент управления массами, вам это удобно и выгодно, но каждый случай использования этого инструмента становится болезненным ударом по всему обществу. Ваша основная проблема состоит в том, что вы просто не любите Россию, относясь к ней как к попавшему в ваше распоряжение ресурсу. Но что бы ни говорили вам ваши духовники, вот этого вам Бог как раз не простит».
Ну, я так понимаю, что Кремль, ну, может быть, не сами вожди Российской Федерации, но Кремль как-то ответил на это, прореагировал.
Сегодня Дмитрий Песков прокомментировал письмо Олега Кашина, сообщив, что в Кремле с ним ознакомились. Более никаких комментариев не поступало, и Песков сказал, что пока их не будет.
Ну, я так понимаю, сети не нуждаются в комментариях Кремля и комментируют сами.
Да, да, разумеется. Я бы сказал, что реакцию на письмо Олега Кашина можно разделить на таких три основных части. Вот есть три основные группы комментаторов. Первая группа – это те, кто одобряет этот текст и даже, я бы сказал, восхищается этим текстом. Там много лестных для Кашина сравнений. Его сравнивают с Солженицыным. Это сравнение, которое Кашин, я так понимаю, запрограммировал сам, потому что знаменитый текст Солженицына назывался «Письмо вождям Советского Союза», а колонка Кашина называется «Письмо вождям Российской Федерации». И его сравнивают с Вацлавом Гавелом, что же, как мне кажется, вполне лестное для Кашина сравнение. Еще в российской публицистике, как многие понимают, сам жанр обращение к президенту или письма к президенту очень сильно застолбил за собой обозреватель московского комсомольца Александр Минкин. Вот один из комментаторов в Фейсбуке пишет о том, что колонки письма Минкина ей всегда казались жалкими, а вот письмо Кашина не кажется, что Кашин сильнее выглядит в этом жанре, чем Минкин. Очень любопытный отзыв, я его процитирую, от редактора сайта «Спутника Погром» Егора Просвирнина, который пишет следующее. «Впервые за многие десятилетия получается, что простой человек, не имеющий никаких титулов и должностей, спрашивает с высших лиц государства. И это не выглядит смешно. Это выглядит страшно. Не знаю, что сделает Кашин с огнем, в который он внезапно обратился, но я за всю свою сознательную жизнь такого пугающего и величественного зрелища не видел ни разу».
Неожиданная похвала. Давайте перейдем к другой группе. Какие еще есть реакции?
Вторая очень большая группа, очень вот заметная по своим комментариям, это те, кто в целом с Кашиным согласен. В той или иной степени разделяют те обвинения, которые он приводит, те моральные оценки, которыми он делится, но при этом считают, что Кашин обращается просто не по адресу. Это те люди, которые не понимают, зачем вообще Кашину писать письмо Путину или Медведеву. Вот вполне характерный твит. Журналист Кашин написал письмо вождям России, выставив их как абсолютное зло. Прочитав письмо, вожди раскаялись, один из них даже заплакал.
Интересно, какой?
Я думаю, что если опираться на сетевой фольклор, то скорее Дмитрий Медведев. Такая шутка скорее связана с ним. Антон Носик пишет, что он не понимает смысла письма Кашина, что вопросы, которые ставит Кашин, кажутся ему риторическими, и что весь политический опыт Путина и Медведева не приучил вождей Российской Федерации рассчитывать ни на справедливость, ни на закон. Это уже была цитата. Там, кстати, в дальнейшем в Фейсбуке развернулась очень эмоциональная полемика между Олегом Кашиным и Антоном Носиком. Она, по-моему, дошла до оскорблений. Но это уже, наверное, не так важно, но тем не менее.
Антон Носик в последние дни вообще раскрылся по-новому как блогер и высказывает много довольно резких мнений, в том числе про Сирию, которая это тоже предмет отдельной полемики, и, видимо, с этим еще связана дискуссия на повышенных тонах между ним и Олегом Кашиным, так надо понимать.
Вы знаете, мне не кажется, что Носик раскрылся как-то по-новому, потому что отдельные, если можно так сказать, арабофобские реплики он подавал раньше, то есть в принципе все знали о его отношении к арабскому миру вообще и к Сирии в частности, просто сейчас, когда военный конфликт вошел в новую фазу, более значимую для России. Может быть, то, что он говорит, во-первых, срезонировало, во-вторых, он некоторые вещи, которые говорил раньше, в этот раз сказал жестче. Это уже, правда, не имеет отношения к Кашину, но тем не менее.
Да, но вернемся, видимо, к третьей группе реакции на Кашина.
Наверное, я еще позволю себе договорить о второй группе. Большой пост, очень любопытный, принадлежит Альфреду Коху, который рассуждает о том, как эволюционирует государственная система в России. Вот что он пишет. Смотрите, 42 года назад Солженицын написал свое знаменитое письмо. Это был фурор. Вся идеологическая, пропагандистская, охранительная и карательная машина Советского Союза забились в истерике. Были посадки за хранение текста, за его распространение, за его чтение. Арестовывались копировальные машины. Ксероксы закрывались ночью под замок и опечатывались. Власти казалось, что вот прочтет этот текст простой советский человек, и все, пропала советская власть. А нынешняя власть намного более толстокожая и менее впечатлительная. Вот написал Кашин новое письмо вождям. Не буду анализировать его литературные достоинства. Пусть даже и поставить Солженицынскому. И что? Ничего. Это признак того, что власть за эти 43 года мутировала и стала намного более приспособленной к реальности. Что значит более приспособленной? А то и значит, что власть поняла, что вся эта свистопляска не имеет никакого значения. Я думаю, очень важный пост. И очень многие люди в интернете сейчас его цитируют, как такой, наверное, один из главных полемических текстов, написанных по следам Кашинского письма. Ну и, наконец, если переходить к третьей группе, то это люди, которые, скажем так, не симпатизируют Кашину. Не симпатизируют Кашину и пытаются переходить на личности, обсуждать его биографию. Очень негативно к Олегу Кашину относится украинский сегмент Фейсбука. Это связано с его позицией по Крыму, частично связано с его позицией по Донбассу. Очень многие пишут о... так скажем, творческой биографии Олега Кашина. Вот, например, комментарий политолога Марии Снеговой. А на роль моральных авторитетов в нашем обществе подходят только люди с запятнанной репутацией, неоднократно менявшие политический лагерь или призывавшие к братоубийственной войне с Украиной. Тогда это говорит о стране больше, чем любые открытые письма. Или, например, еще один пользователь Фейсбука. Если не знать текстов Кашина, звучит мощно. Проблема в том, что мы знаем Кашина, автора «Взгляда», «Известий» и «Коммерсанта». Упаси Боже, его осуждают за это. Человек талантлив. Но все это не отменяет того, что статьи во «Взгляде», хорошие, кстати, статьи, господину Кашину не Путин диктовал, и уж точно не Медведев. Власть, даже самая тоталитарная, вообще никогда ни за кого ничего не решает. Она в лучшем случае обозначает коридор возможностей для решений, которые принимаем мы сами. И письма такие – это самому себе письма, а никак не Путину. У этой волны критики в адрес Кашина есть встречная волна. Это, соответственно, люди, которые пишут о том, что... Кашин все-таки имеет право на высказывание. Вот, например, кинокритик Юрий Богомолов пишет в своем Фейсбуке. В каком-то искривленном пространстве мы пребываем, если идеализм избитого до полусмерти человека нас возмущает больше, чем цинизм избивавших его и крышевавших их. А Антон Жаров, журналист, пишет следующее. Когда Олег Кашин вернулся с того света, у него появилось право и спрашивать, и самому говорить. Просто потому, что он на это право имеет. А мы там, где он был, не были. И потому надо слушать.
Обзор реакции на текст Олега Кашина подготовил Иван Беляев. В заключение программы «Время свободы» итоговый выпуск поговорим о судьбе древнего города Пальмира в Сирии, который разрушают боевики террористической группировки «Исламское государство». Ученые-востоковеды, знакомые с этим историческим памятником, не могут понять, как мировое сообщество допускает его уничтожение. Рассказывает Татьяна Вольская.
В середине мая древняя Пальмира, объект всемирного наследия ЮНЕСКО, была захвачена боевиками запрещенной террористической группировки «Исламское государство». В августе боевики взорвали два храма. Один из них – это античный храм Баал-Шамин, построенный в первом веке нашей эры. В начале сентября от рук боевиков погибли три древние погребальные башни, в том числе самая известная башня Эл-Ахбела, с сохранившимся подземным склепом. Наконец, сейчас появилась информация о том, что взорвана знаменитая триумфальная арка II века нашей эры, на которую было выбито имя римского императора Септимия Севера. Кроме того, 18 августа боевики после нескольких недель пыток публично обезглавили 82-летнего сирийского археолога, руководителя Музея древности Пальмиры Халида Аль-Асада, по некоторым данным, отказавшегося показать спрятанные сокровища Пальмиры, а также отказавшегося покидать город, который он хранил в течение 40 лет. Тело пожилого ученого повесили на одну из античных колонн. Понятно, что ни один ученый, особенно из тех, в чью сферу интересов входит культура Востока, не может спокойно реагировать на известие об уничтожении все новых бесценных памятников Пальмиры, говорит востоковед, профессор Восточного факультета Петербургского университета Алексей Образцов.
Это же оазис посреди пустыни, поэтому античные памятники, это где-то 1-2 век нашей эры, находились в довольно приличном состоянии, практически без новоделов, в достаточно хорошем порядке. Там был превосходный археологический музей прямо вот в самом оазисе Пальмиры. Что мы теряем? Ну, вы знаете, вот так вот, если попросту, те, кто учился в школе, по-моему, в учебнике по древней истории, да, прямо на обложке, изображена та самая арка, которую, по сведениям, пришедшим вчера, сегодня как раз взорвали. Там прекрасные храмы были, там были уникальные погребальные комплексы, такие башни погребальные. Там много чего было. Ну, это в хорошем состоянии античный город. Видите, ведь античность-то у нас воспринимается как некая часть, как некая основа нашей цивилизации, да, и поэтому потеря любого из таких памятников, она, конечно, ну, мало того, что невосполнима, даже если это все будет отстроено, там будет собрана пыль на месте взрыва, будут отлиты такие же каменные блоки, да, и построены. Это, конечно, все равно уже будет новоделом и невосполнимой утратой.
Алексей Васильевич, а вы сами были в Древней Пальмире?
Я не знаю уж, радоваться или не радоваться этому, но перед самой войной в Сирии, ну вот удалось мне побывать. И сейчас, когда я смотрю по телевизору, что разрушение в Крах-де-Шевалье, это такое чудо фортификации крестоносцев, где внутри стен могла передвигаться кавалерия. Но вот разрушение монастыря в Саиднае, там ущелье Святой Феоклы. Конечно, я, да, все это видел. К счастью, видел, и, к сожалению, видимо, больше нет. Да, я там был. И именно поэтому каждый раз, глядя на картину разрушений, меня это безмерно огорчает. Там был город, это была столица небольшого царства. Наибольшего расцвета это царство достигло во времена царицы Зенобии. Была, естественно, красивая, довольно коварная, властная женщина, вот, которая какое-то время вполне себе удачно проводила внешнюю политику и удавалось лавировать между более крупными силами для процветания и своего царства, и своего города.
Вернемся к взорванной арке. Что это? Какова ее ценность для нас?
Арка просто со школы знакома. 1-2 век нашей эры. Это один из символов такой вот античной цивилизации, наряду там с Парфеноном, наряду со скульптурой Лаокоона. Это заря человечества, заря современной цивилизации. Поскольку после Ренессанса античность воспринимается как такая основа европейской, да, ну, с некоторым приукрашением гуманистической цивилизации, вот это, увы, утрачивается.
А те два храма, которые были взорваны еще в августе?
Тоже прекрасно сохранившийся храм. Ну, это, помните, бросьте жертву впасть в Ау. Вот это вот он и есть, тот самый Ау. Это, видимо, финикийское божество было первоначально, но такой эллинистический период. Там постройки все примерно одного времени, вот времени расцвета вот этого царства Зенобии. Богатое было место, это пересечение караванных путей, поэтому в смысле финансов они были не слишком ограничены. И, соответственно, имели возможность, ну, строить весьма и весьма недурственные архитектурные сооружения. Дело-то вот в чем. Вот недаром там, скажем, Петербург называли Северной Пальмирой, да? Уникальность Пальмиры состояла в том, что там много чего сохранилось. Еще раз говорю, это оазис среди сирийской пустыни. То есть это, в принципе, где-то, ну, примерно на середине старого караванного пути между Дамаском и Ефратом. Поскольку вот все караваны, которые шли через сирийскую пустыню, так или иначе вынуждены были проходить через Пальмиру. И поэтому ее как бы и называли когда-то невестой пустыни. Много чего там было. Там вот главная улица с прекрасной колоннадой, там остатками старого водопровода. Вот эти вот монументальные арки, которые показывают, она не единственная. Храм Бела 1 века, храм Баал-Шамина 2 века. Много всего было. Были какие-то небольшие памятники османского периода, но они были такие деликатные, которые не заслоняли, что ли, собой античные развалины. Там был хороший музей. Там были недалеко от города уникальные погребальные башни, где хранили жителей, и над каждым саркофагом стояли маски, причем маски портретные. Ну, часть из них была уже раньше утрачена, но сейчас, видимо, после взрыва этих башен вообще это, наверное, утрачено окончательно. Ну, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО, что говорить.
Как, по-вашему, все ли делает мировое сообщество, чтобы предотвратить катастрофу?
Я пессимистически смотрю на то, что вы называете мировым сообществом. Мне кажется, что оно давно уже на все смотрит, ну, кроме собственного кошелька и собственной тарелки. На все остальное смотрит так. Ну да, какие-то дежурные возмущения. По-моему, это превратилось в такую жуткую бюрократическую клоаку, да, которая занимается только воспроизводством самих себя. Мы сначала при равнодушии и попустительстве доводим до разрушения чего-то, да, потом высказываем дежурные сожаления, но каждый втайне думает, ну ничего, у нас в Британском музее это нормальная коллекция оттуда, нормальная. У нас такое что осталось. А эти, значит, и не заслужили, если не смогли сберечь. Вот с этим надо что-то делать.
Масштаб культурной катастрофы в Сирии огромен, считает руководитель Департамента востоковедения и африканистики Высшей школы экономики в Петербурге Евгений Зельнев.
Речь ведь идет сейчас об огромных территориях. Пальмира – это как бы вот последний этап. Совсем недавно мы потеряли, есть такой небольшой симпатичный город христианский Маалюля. Один из уникальных уголков мира, где население до сих пор говорит на арамейском языке, говорило. Остались развалины. Нимрут, Харсабад, Ниневия, Хатра. А если вот попытаться логически объединить эти города вместе, то логики не будет. Это и древняя сумеро-вавилонская культура, это и христианская культура, это и античная культура. Поэтому мы теряем огромное количество материальных памятников. Причем теряем избирательно. Ни для кого не секрет, что значительная часть транспортабельных памятников вывозится. Что касается Пальмиры, то мне достоверно известно, что уходя, сирийские части, значительную часть памятников транспортабельных вывезли. То, что осталось, казалось бы, не подлежит разрушению. Это удивительно по своей красоте в пустыне, в 250 километрах от Дамаска. Я был там в середине 80-х, и я вот до сих пор помню этот восход солнца. Потрясающее место. Казалось бы, там не должно быть ни жизни, ни городов, но когда-то это был огромный город. И взрывать это можно только, ну, видимо, осознавая либо безнадежность своего положения, либо это какой-то комплекс Герострата. В надежде на то, что найдется какой-нибудь феопомп, который после этого разрушенного храма напишет имя того, кто это сделал. Это уже какая-то чудовищная психологическая деформация.
И она ведь не мешает торговать краденными артефактами.
В том-то и дело. Я об этом думал. В исламе есть понятие джахилия. Это эпоха до ислама. Первое – это, собственно, эпоха до ислама, которая была на территории Аравийского полуострова, где господствовала руминная традиция. И это однозначно оценивается как отрицательная эпоха. Перевод слова «джахилия» – это значит неведение, иногда граничащее с невежеством. А вот что касается территории, которая исторически была связана с христианством, вот как Маалюля, объяснить это даже с позиции современного ислама практически невозможно. Была табуированная страна для археологических раскопок до исламских в Саудовской Аравии, но и она открыла свою территорию. Там работает свыше 10 международных экспедиций археологических. И то, что делает ИГИЛ, это по существу вызов мусульманскому миру. Не в утешении, естественно, нам, теряющим возможность увидеть первозданные сооружения эпохи античности и предшествующих эпох. Приведу только один факт, что сравнительно недавно обнародованы стратегические планы ИГИЛ покончить, наконец, и со святынями Мекки. Кааба, куда вот ежегодно совершают паломничество мусульмане, объявлена рудиментом язычества. И еще не осуществив своих планов захвата Саудовской Аравии, уже объявлено, что первым, что будет сделано, это разрушение Каабы и положение конца вот этому культу паломничества, как идиловцы называют, не мусульманским, а языческим памятником. Такой вандализм революционного плебса, который хочет доказать всему миру, что для него нет законов, нет морали.
По мнению Евгения Зельнева, как только ситуация стабилизируется, археологи тщательно соберут все, что осталось от взорванных памятников Пальмиры, и восстановят их по крупицам. Но магия тех подлинных камней, которые там существовали, все равно исчезнет. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На этом завершим обсуждение событий 5 октября 2015 года. Итоговую программу «Время свободы» вместе с продюсером Андреем Амочкиным подготовил Валентин Барышников. Всего доброго.